подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – украинский войсковый эксперт, полковник запасу Сергей Грабский. Сергей, привитание!
Добрый вечер, студия.
Сергей, я попрошу вас отказывать по-российски, каб больше наших глядачов могли лепш вас разуметь.
Добре.
Дякую великий. Сергей, первое питание. На ваш погляд, теперь те повеличилась имоверность, повеличилась рызыка нового российского нападу на Украину с территории Беларуси, ракетного авианападу, а может быть и сухопутного. Вот президент Зеленский 6 червня сказал, что имоверность такого сценару минимальна. Але на сьогодні уже не 6 червня, окрім того, ніхто, як той казав, не адміняв воєнну хитрость, магчыма, президент України гэтым керавався. Так от, питання вам, як військовому експерту, і що за цією імовірністю?
Вы знаете, объективно, если открыть хрестоматию по угрозам национальной безопасности, мы фактически видим все факторы угроз национальной безопасности, которые могут свидетельствовать о том, что вероятность нападения со стороны Беларуси усиливается в современной ситуации. Если даже быстро перечислить некоторые из них, это и оглашение о создании нового оперативного командования, которое будет базироваться и управлять действиями войск против Украины. Это и значительная интенсификация, фактически непрерывный поток мероприятий боевой подготовки, которые сейчас мы наблюдаем. Это и внезапные проверки, это проведение занятий и мероприятий по снятию с хранения техники, это уточнение списков от мобилизованных, это заявление о создании так называемого народного ополчения и так далее и тому подобное. Это тоже такой фактор, который свидетельствует об объективном увеличении угрозы национальной безопасности Украины. Это в том числе и передислокация в южные районы Беларуси дивизионов «Искандер» российских и дивизионов «Точка-У» белорусских вооруженных сил. Это и минирование участков местности. Это и такое очень интересное наблюдение, которое мы сейчас очень внимательно изучаем. Создание и передислокация в южные районы Беларуси подразделений противовоздушной обороны комплексов С-300. Казалось бы, какое отношение имеют комплексы С-300 к наступлению со стороны Беларуси? Однако, если рассматривать эту вероятность с точки зрения развертывания так называемого противовоздушного зонтика для прикрытия ударных авиационных группировок, которые наносят удары по территории Украины, тогда все стоит на становятся на свои места, в том числе активизация различных средств разведки и минирование приграничных с Украиной территорий, участков границы, это все является теми же самыми факторами, которые объективно свидетельствуют об увеличении вероятности угрозы такого вторжения, и оно не обязательно должно быть сухопутным, потому что даже на сегодняшний момент, внимательно изучая ситуацию и динамику перемещения и размещения войск на белорусско-украинском направлении, мы говорим, что данных сухопутных сил пока еще недостаточно для осуществления сухопутного вторжения. Ну а нанесение ракетных и авиационных ударов, как я уже говорил, является все более и более вероятными с территории Беларуси.
Сергей, коли я вас правильно зразумел, вы отказали как бы на два одразу питания. То есть, что есть погроза российского нападу, и есть погроза, как я зразумел, что и белорусская армия, белорусское войско уступит в бой, то есть оно будет кинуто на войну, так?
К сожалению, так, и мы рассматриваем эту проблему в комплексе, если так можно сказать, что подразделения белорусской армии могут быть частью группы вторжения, потому что физически белорусская армия не в состоянии действовать самостоятельно против украинских вооруженных сил. Однако, если учитывать современную ситуацию в российских вооруженных силах, а именно их глубокое вовлечение в операции и в бои на украинской территории, территории, то здесь белорусские подразделения могут быть использованы как дополнительные ресурсы для усиления наступающей группировки российских войск. Но они могут быть задействованы.
Я хотел вас удакладнить вот такий момент. Мне здаецца, что пэўныя элементы вот этой подрыхтовки, они подрыхтовка до некой іншай войны. Ну вот, скажем, тое ж ополчение дзіўнае. Ну, тэрабарона в Беларуси існуе с 2002 года. Добрая она, кепская, неважно, она есть. И вот зараз давайте мы створим ополчение. Ополчение для чего? Ополчение, каб напасть на Украину? Ну это вар'яцтва. Ополчение треба створать, каб оборонить свою краину на апошнім рубежі. Они что, думают, что кто? Польша нападет, Украина нападет. Вот потом это минование межи. Ну, коли меркуется наступать, то минные поля наоборот. Ну, я не военный эксперт, но я, насколько я разумею, минные поля наоборот сдымаются для удара. А тут их ставят. На во что? Они боятся, что на них нападет Украина? Белорусская влада боится, что нападет Украина, те Польша? Как вот вы это тлумачите?
Здесь все абсолютно логично. Абсолютно логично. Мы понимаем, что так называемая территориальная оборона, она включает в себя подразделения, которые предназначены для выполнения определенных задач. И мы прекрасно понимаем, что теми советскими методами, которые используются широко в белорусской военной машине, ну, я говорю, военная машина – это все белорусские силовые структуры и армия, которые могут быть использованы против для каких-либо действий, не обязательно против Украины, они не справляются с задачей. Поэтому нужно искать некие новые инструменты для привлечения дополнительных мобилизационных ресурсов. И таким инструментом может быть движение народного ополчения, которое позволит как бы уточнить списки людей, которые находятся на данной территории, потому что, сами понимаете, избежать этого будет очень сложно, и это повлечет за собой репрессии. То есть уточнить списки реального людского контингента, который проживает на данной территории, ну, для того, чтобы сегодня они народные ополченцы, а завтра они будут бравые солдаты белорусской армии. То есть, уже имея реальные списки, понимая, с чем они имеют дело, легче будет справляться с потребностями мобилизации.
А это мины?
Мины здесь все тоже абсолютно логично. То есть, прекрасно понимая, что на первом этапе будет достаточно сложно проводить какие-то серьезные масштабные боевые действия, и необходимо будет как бы превентивно действовать против возможных разведывательных, ну, извините, диверсионно-разведывательных групп украинской армии, которые объективно должны будут добывать информацию на сопредельной территории, постановка таких мин выглядит абсолютно логичным. Скажу вам больше. Так как мины ставятся с этой стороны, естественно, те, кто ставит мины, он и знает о проходах в минных полях. То есть это, знаете, как дополнительный ресурс, который позволит, ну, в некоторой степени уберечь себя от возможного воздействия украинских диверсионных групп на территории Беларуси, чего исключить в полной мере нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, никакого противоречия нет. Кто мины ставил, тот их может, а, быстро снять, и, б, обеспечить проход для своих подразделений в зону выполнения задач.
А вы скажите, ну, я так разумею, что есть один сценар такий вот, что это все подрыхтовка фактично до войны. Вот были учения у лютым, потом яны как бы плавно переросли у ворвания. И тогда у 24-го, когда Лукашенко выступал, ну, шмат у кого было отчувание, что, ну, все, завтра вступит ён, завтра вступит и белорусская армия. С того часу прошло 100 дён, и зараз уже некоторые вырешили, что, ну, не вступит. Ну, вот, и это, и то, что мы зараз назираем, это как бы имитация. Ну, вот некоторые кажут, что вот это вот весь, все, что вы перелечили, и в учении, и иншие войсковые мероприемства, что это все-таки пэвна спектакль, каб оттягнуть украинские силы до мяжи, каб яны отошли, ну, частку убрали с Донбассу, где идет реальный бой, и каб они тримали имитацию. И что это все вот такой спектакль, это имитация. Вот на ваш погляд, те есть некие критерии, по яких можно отрознить подрихтовку до реального ворвания и имитацию этого ворвания. Ну, имитацию подрихтовки. Может, Лукашенко и не собирается насамрэч воевать?
Ну, вы знаете, вполне может быть. И на сегодняшний момент, исходя вот из ситуации на вечер 15 июня, действия белорусских вооруженных сил носят так называемый демонстрационный характер. И, конечно же, существует определенный перечень так называемых разведпризнаков, которые говорят о том, что наступление готовится, и пока полного перечня этих разведпризнаков мы не наблюдаем. То есть мы не видим построения оперативного боевого порядка, который, простите, свидетельствует об однозначной вероятности наступления. Мы не видим массированного сосредоточения боеприпасов на грунте, подвоза запасов топлива, создания резервов медицинских учреждений и возможностей для подготовки такого наступления. Но это просто может рассматриваться как начальная стадия подготовки. То есть не исключая того, что сейчас за этими и демонстрационными действиями ничего не стоит, но логика именно создания таких факторов угрозы, она свидетельствует о том, что нельзя исключать полностью вероятность того, что за этой имитацией не последуют другие более радикальные действия. Плюс, опять же, на сегодняшний момент, если мы обратим внимание, я подчеркивал это, что белорусская армия самостоятельно не будет наступать. Она будет наступать и будет задействована как элемент ударной группировки. То есть, как только мы увидим сосредоточение дополнительных контингентов российских войск на этом направлении, тогда мы будем уже рассматривать...
Я так разумею, что вот это критерий. То есть, без повеличения российской группировки в Беларуси, вот то, что есть, оно, худшее за все, не нападет. Ну, вот в том стане, в котором он есть. Так тебе?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что, ну, кроме, как говорится, чисто человеческого фактора или материального фактора, есть еще фактор географии. То есть, мы прекрасно понимаем географические особенности, границы между Беларусью и Украиной. И мы прекрасно понимаем, что сегодня минимальных подразделений вооруженных сил Украины будет достаточно для того, чтобы, ну, серьезно затруднить, а то и полностью остановить любые поползновения по продвижению вглубь украинской территории на сегодняшний день. Как будет ситуация развиваться дальше, посмотрим. Потому что, ну, даже 7 батальонных тактических групп, это, грубо говоря, порядка 6-7 тысяч личного состава, это, ну, критично недостаточно для того, чтобы всерьез рассматривать вероятность какой-то угрозы нападения по сухопутному направлению. Но если будут добавляться российские подразделения, ну, безусловно, тогда мы будем рассматривать другие сценарии развития событий.
А теперь сценарий, так бы мовить, ну, вот символичного, скажем, уделу. Вот вы памятаете, в студии этого года силы ОДКБ были уведены в Казахстан, ну, так бы мовить, для борьбы с мятежом, назовем это так. И белорусов там было не шмат, сдается 250 человек, российцев значительно больше. Но знайшлося бы у России 250 десантников, как послать их за мест белорусов. Знайшлися бы. А не, послали белорусов, послали и киргизов, и армян, ну, тогда была махчимость их послать. Вот. Так вот, ти не може, навод тими силами, якие вот Беларусь засяродила на межи, вы кажете, там 7 батальонных групп, вот ими, ну, как бы, повторить Казахстан, то есть показать, что и мы удельничаем, вот.
Ну, вы знаете, казахстанская операция, там все-таки войска были задействованы для решения так называемых полицейских функций, и они имели достаточно другую специфику. А если мы сейчас видим ситуацию, когда мы видим ситуацию реальной конвенциальной войны, то есть такое, знаете, пунктирное обозначение шага на месте, оно не имеет никакого смысла, потому что никто там не будет смотреть и изучать вопрос, это демонстрация, не демонстрация, это желание, нежелание. Противник, который переходит границу, подлежит уничтожению, и никто не будет разбираться, кто перешел границу. Поэтому послать людей на абсолютно самоубийственные действия, ну, я имею глубокие сомнения, потому что я понимаю все-таки относительно адекватность военно-политического руководства Белоруссии, поэтому я даже не рассматриваю такой вариант, знаете, демонстрации или задействования. Это другая философия. философия войны, другая философия боевых действий, как я иногда говорю.
Сергей, вот как вы оцениваете імавернасць, наколькі вот як бы зважваюць в Украіне аргументы нанести удар по Беларусі, нанести удар, скажем, па расположениях российских силаў, якія нападалі на Украіну, якія абстрэльвалі. Вось я, дарэчы, паглядзеў, перадапошні напад быў у, здаецца, красавіку, потым пауза, і літаральна пару дзён таму, 9 чэрвеня, яшчэ, значыць, паліцелі самалёты на в Жытомірскую область. Вот я памятаю, дарэчы, у сакавіку спадар Данілаў, кіраўнік рады национальной безопасности и обороны, ну, он так вельми абстрактно намекнул, сказал, что, ну, коли главнокомандующий отдаст приказ, так мы можем и врезать по этих вот пляцовках, за яких до нас летят ракеты, самолеты. Вот я ведаю, некоторые ваши военные эксперты кажут, что и варто было б. З іншого боку, я памятаю заявы вашего министра обороны Резникова, який навод некую информацию с белорусского боку знеоправдживал, сказал, не наш принциповый подход, мы не будем бить по Беларуси, по белорусской территории, навод по расположениях российских войсков. Вот на ваш погляд, який тут правильный, скажем так, подход с военного пункта гледжання, с политичного пункта гледжання?
Ну, вы очень правильно заметили, что надо разделять военную целесообразность и политическую целесообразность данных действий. С военной точки зрения, да, безусловно, если вот отбросить, знаете, все нюансы и говорить исключительно о военной целесообразности, да, безусловно, нанесение ударов по сосредоточению войск противника, даже если они находятся на сопредельной территории государства, которое оказывает некую поддержку, оккупантам и захватчикам, это является так называемой законной военной целью, и против этого мировое сообщество даже не будет выступать. Но нужно понимать некие реалии все-таки политической жизни наших двух стран, и мы прекрасно понимаем, что удар по Беларуси в сегодняшних условиях, ну, он просто гарантированно приведет к тому, что Украина вынуждена будет открывать дополнительный фронт противостояния агрессии, спровоцированной самой Украиной. То есть до тех пор, пока мы оцениваем угрозу нанесения таких ударов как незначительные, да, они есть, но они незначительные относительно тех объемов ударов, которые мы сейчас имеем на территории Украины. Даже принципиально не рассматривается вопрос о нанесении каких-либо превентивных или упреждающих ударов по территории Беларуси от слова совсем. Безусловно, если ситуация потребует, если ситуация изменится коренным образом и белорусские вооруженные силы будут активно задействованы в агрессивных действиях против Украины, тогда, извините, тогда военная необходимость будет превалировать над политической целесообразностью, и тогда эти зоны, эти места концентрации сосредоточения войск будут подвергаться ударам всеми имеющимися средствами для минимизации негативных последствий для Украины.
И апошняе пытанне про оценку боездольности белорусского войска и в этом конкретном контексте. Накольки оно боездольное, ну, оно в боевых деяниях не удельничало. С другого боку, ну, некое финансование оно отримливало. С третьего боку, есть, до речи, питание гипотетичное, может быть. Накольки оно зладженное с российским войском? Вот, коли уявить себе, что и они прийдуть разом, а не будут вогуле, як той казав, блытаться под ногами у російців, бо, ну, все ж таки, в образ, что это одна армия, это метафора. Все ж таки, есть свои командиры, есть свое начальство, и накольки я вот, ну, отсочивал, вот, скажем, за это 100 дзён, так, російці пасвіліся в Беларуси, они робили все, что заугодно. Але я не чув ніводнага выпадку, каб российские военные отдавали загады, военные загады белорусам, белорусским солдатам. То есть они могли там, скажем, медичное обеспечение, там, горучку подвести, але вот как бы там свое начальство, тут свое начальство. И так вот мое питание, насколько боездольное белорусское войско и насколько оно сумешальное, насколько оно зладженное с российским войском на вот всех этих учениях, какие проводились, суместных?
С вашего позволения, начну со второй половины, потом перейдем к первой. Насколько оно совместимо с российской армией? 100% совместимо. И это нужно понимать. Потому что практически все военное руководство белорусской армии прошло подготовку в военных академиях Российской Федерации. Практически все. То есть даже тут это даже не подвергается сомнению. Все уставы, все наставления, они абсолютно взаимосвязаны с российскими, являются, ну, по меньшей мере, калькой с российских документов, ну, вероятно, с какой-то, знаете, спецификой, которая не является существенной в данном случае. Системы вооружения, снабжения, обеспечения, они абсолютно идентичны. И я скажу больше, я очень внимательно следил в свое время за учениями Запад-2017, когда, в принципе, рассматривался вопрос о подчинении белорусскому генеральному штабу всех сухопутных войск союзного государства, мы говорим о России и Беларуси, которые находятся на территории Беларуси. Одновременно с этим группировки военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, которые действуют в интересах этого учения, подчинялись военно-космическим силам России. Вот он наглядный пример того, насколько высок уровень взаимодействия и слаженности подразделений белорусской и российской армии. Что касается боеспособности, тут да, безусловно, и поверьте мне, можно тренироваться очень долго в условиях максимально приближенных к боевым, но находиться в боевых условиях, я это по себе знаю, это совсем другой компот, простите за такое сравнение, потому что это страшно, это просто страшно, и нужно понимать, что это, что приобретение боевого опыта требует, во-первых, времени, и, во-первых, жертв для того, чтобы это получить. И на первых порах, конечно же, белорусские военнослужащие, они будут просто такими вспомогательными подразделениями российской армии. Но, к сожалению, для нас, мы видим ситуацию с так называемыми мобиками. Это жаргонное слово, которое используется для обозначения людей, которые были призваны или мобилизованы с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Боевого опыта они практически не имеют, боевую подготовку они практически не подходили. Но вместе с тем их безумно кидали в бои, и они как бы ведут боевые действия на территории Украины на сегодняшний день. Ну и несмотря на их общую малую приспособленность к ведению таковых действий, они все-таки являются достаточно серьезной военной силой. То есть вот с этого аспекта мы и рассматриваем боеспособность белорусской армии.
А насколько вот при этих разликах боездольности белорусского войска уличиваются, ну, настрои белорусского насельства, какие так или иначе адлюстровываются у социологических опытаниях, что первоважная частка насельства, 90%, фактически супроть уделу белорусского войска у этой войне. Это истотно отрознивается от ситуации в России. В России так само далеко не все войну потримливают, а лезначная частка. А у Беларуси вот как бы не вельми. А и причем особливо удел миновито белорусской армии. Ну, армия, она же не в безвоздушном, не в безвоздушной просторе иснуе. И коли за тобой твоя родня, знакомые кажут, что не-не-не, это не наша война, она вот не то, что кепская, это не наша, это не наша справа, то тебе как-то воевать, так сказать, там, ахвировать житем, ну, как бы мощной мотивации нема. Насколько вот в Украине это увеличивается и насколько это ведомо в уголе?
Вы знаете, тут я должен сказать достаточно, извините, не могу подобрать эпитета в русском языке, прыгли речи. Угу. То есть такие... Не могу подобрать.
Будем понимать, гадкие, это, мерзкие.
Ну, не гадкие, немножко другие... другое понятие, простите. Но да, суть вот в чем. Возвращаясь к тому же самому примеру мобилизованных Луганской, Донецкой, так называемых республик, они точно так же не хотели воевать. Они точно так же не проявляли никакого желания, они до последней секунды прятались по подвалам, отказывались появляться в военкоматах, регистрироваться и использовали любую возможность для того, чтобы избежать такой злой участи для себя. Как-то это повлияло? Да никоим образом. Простите меня, пожалуйста, но российская военная машина, имея опыт 500 лет таких агрессивных действий, в том числе против Беларуси, уже выработала механизмы принуждения, когда даже против воли военнослужащих они все равно будут идти в атаку. Их все равно будут использовать как пушечное мясо. Поэтому Украина рассматривает это абсолютно адекватно, без учета таких нематериальных факторов, как наша, не наша война, потому что, поверьте мне, существует достаточно много инструментов, ну, самый простой инструмент — кадыровские заградительные отряды, которые заставят бойцов идти в бой.
Не, ну это хотят так, они, але, видите, это есть, не хотят. Есть досвід, скажем, другой сусветной войны, и про это рассказывали люди, которые в ему дельничали. Ну, они казали, что немцы, да, немцы были солдаты, а, скажем, румыны, при всей повазе до румынского народа, ну, были солдаты так себе.
А так мы не говорим с вами о том, что Беларусь будет выступать как отдельная боевая единица белорусские вооруженные силы. Я подчеркивал это много раз. Они будут дополнительным компонентом в внутри, агрессивной группе, внутри российской военной машины. И поверьте мне, вот с этой точки зрения, я повторяю еще раз, существует достаточно большой спектр возможностей принудить этот дополнительный компонент к активным участиям в боевых действиях. И потом, к сожалению, я должен сказать вам следующее, что когда прольется первая кровь, там вступают в действие немножко другие принципы. То есть месть за погибших людей, некое озверение и так далее и тому подобное. Поэтому простите меня, пожалуйста, при всем уважении к социальной или, так сказать, к отношению белорусов к этой войне, людей в форме заставят воевать, и это будет громадной трагедией как для белорусского, так и для украинского народа.
Зрозуміло. Добре. Дякую, великий Сергій. А нашим глядачам я нагадаю, що нашим суразмовцем був український військовий експерт Сергій Грабський. Пишіть ваші міркування, ваші оцінки того, що ви почули від поважаного Сергія. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, і чи справді здариться той сценар, про який ми сьогодні обмірковуємо, який ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки. Але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні. Як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів. Але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Володимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Історики налічують 7, а вже навіть і 8 хвалів білоруської еміграції. Одну з самих великих – выкликала другая всесветная война, бо перемога над нацистами не означала вызволение Беларуси от сталинского раю. Кастусь Акула был для меня одним из увасобленняў белорусской эмиграции. Той, якая на полстагоддзя адарваная от бацькаўшчыны заховала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала – про життя діаспори, про військові бази з ядерної зброї, якими була нашпігована Білорусь, про льос білоруського дисидента Міхала Кокабаті. У час нацистської окупації будучий письменник здав іспити в апошній 8-й клас Вільнянської білоруської гімназії, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у менскую аблаву. Вучэнне перапынілася трыма месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Еўропы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік ста найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку ў палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы. Галоўным сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змаганне за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся: бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщині. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію Віленска-Берасцейскай чыгункі. У 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел в атачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшы іх па хатах, а самому уцячы ў БССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-го у Барановичах адбылася падпольная канферэнцыя былых сябраў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход чырвонай арміі. 1942 ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імяні бабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца сарокавых з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харэвскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Кашырскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямеччыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэвскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967 газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэвскі Новік згадваецца як герой, палеглый у баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе ў адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэвскі з ад'ютантам гінуць ў аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы ўяўляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва, калі яна родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую, маленькую, вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. Яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто ўсе спробы ідэалагічных прышчэпак. Апынуўшыся влетку 1950-та ў нью-йоркскім Гарлеме, Яніна не ведала ні слова па-ангельску і мусіла зарабляць на жыццё цяжкай працай. Але паводле ейных словаў, тысячы кіламетраў, што аддзялялі яе ад візоў, арыштаў і начных расстрэлаў, былі больш чым дастатковыя кампенсацыі. Напэўна, я яшчэ не сустракаў на сваім шляху жанчыны, якая ўмела б мацней за спадарню Яніну любіць і шанаваць жыццё і цаніць усе яго вялікія і маленькія радасці. Яна мела багатае рамантычнае мінулае. Яна сябравала з Натальяй Арсеньевай. Яна любіла падарожнічаць і ўжо на 10-м дзясятку наведала праскую кавярню «Чартовка», пра якую вычытала ў маёй кнізе «Божая коровка з пятая выню». Яе ўтульная маленькая кватэрка ў Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытоўкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоць зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды, што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па-птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў віншуючы сяброў з днямі нараджэння, я зычываем браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі на поўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Пецербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарстваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў США, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя штораз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнедаю Фрахінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева подписала мне свой выдаденный в Нью-Йорку «Ваский том поэзиями с берегами», поделилась думкою, что поэта у белорусской литературы стало менее, чем у 1970-е, и, поднявши склянку с содовой, але с глотком виски, пропоновала тост за тое, каб гэтый вусатый хутчэй знік. Углядаючыся в далекие годы, авторка гімну «Магутный Боза» надолго замолчала, каб потом распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спущу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машара і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсерту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыній налісников, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гусчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталлі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутны Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каталонскі атлас 1375 году – гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атлас», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атласе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н» і «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў, значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй пад Дняпры горад Хіва, відавочна, Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе, словам «Еўропа», На мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова Еўропа – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – па рацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і адпаведна належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атляс Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атляс з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атлясе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атлясу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть, берега ають. З Криму едуть, берега ють. Одежини карику під'їжджають.
З Криму едуть, берега ють, під шинкарку під'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу уваткнутая у кримскую землю для городу Каффа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атлясе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.